Итак, с чем же связь осуществляется посредством йоги? Кто может сказать? Ну? Ну, какие уровни йоги, какие уровни связи существуют в йоге? Кто знает? Ну, первое, да, то есть йога – это гармоничная связь с окружающим миром, поэтому на санскрите это называется ям-ниям, то есть этот мир существует по законам кармы. Каждое действие, как говорил Ньютон, несет равное противодействие. Если мы плохо мыслим, плохая мысль вернется к нам. Если мы действуем позитивно, позитив рано или поздно придет к нам. И поэтому Ньютон создал такой закон. Каждое действие имеет равное противодействие. Это прекрасно, потому что этот закон объясняет нам то, как мы существуем в этом окружающем мире, и то, как мы можем взаимодействовать с этим миром. Поэтому мысли, поступки, дела взаимосвязаны, так или нет? Кто когда-либо это ощущал в своей жизни? Есть такие люди? Поднимите руки. А теперь я задам вопрос вам. Почему плохие вещи происходят с хорошими людьми? Как вы считаете? Вот я предполагаю, что все вы хорошие люди. Но почему происходят эти вещи с нами? Потому что мы должны прийти к другому закону Ньютона, который говорит о том, что энергия никуда не берется и никуда не исчезает. Это в целом обозначает то, что энергия существует вечно. И мы как душа, как сознание существуем вечно. А это значит, что причинно-следственные связи или карма, о которой мы с вами говорим, существуют также столько, сколько существует наше материальное существование. Это значит о том, что если мы делаем что-то хорошее в этой жизни, оснований нет предполагать, что вот этот результат придет к нам сразу же мгновенно. Он может прийти к нам как повторяющийся результат в процессе множества жизней. А со звуком там никак не помочь? Раз, раз. Или другой микрофон. Вот сейчас лучше стало. Так вот, оказывается, как бы мы с вами не хотели уйти от этих законов, мы не сможем от них уйти. Поэтому первый принцип йоги – это быть в гармонии не только с собой, но и быть в гармонии с окружающим миром. Помните, был такой великий гангстер Аль Пачино, который убивал людей во время оперы, плакал. Ну, такой был очень чувственный человек. Вот. Но он не мог быть йогом, потому что человек, который практикует йогу, должен стремиться как к гармонии внутренней, так и к гармонии внешней. Теперь давайте разберем такой другой закон. Что такое внутренняя гармония в йоге? Кто может сказать? Ну, к чему мы стремимся в практике? Ну, давайте тогда перейдем в такую категорию. Чем в конечном итоге йога отличается от физкультуры? Правильно, то есть что такое физкультура? Ты что-то там делаешь, но да, но это делается все для физики. Там. А в йоге что происходит? В йоге та же самая деятельность совершается осознанно. И поэтому в йоге, в большинство йогических практик обязательно заложена наша внутренняя эмоциональная психологическая составляющая. И успех, на самом деле, от практики йоги происходит не столько на физическом плане, сколько на внутреннем плане. А теперь, ну, мы понимаем, что такое йога и что такое связь. Но как мы с вами связаны с этим миром? За счет чего? Ну, наводящий вопрос. Мы, например, с вами видим. Что видит? Да, объекты чувств. Что видит? Ну, мы должны начать с того, что мы видим глаза. Вот я вижу девушку, глаза. Но что мне подсказывает, что эта девушка красивая? Ну, что мне подсказывает? Мои некие эстетические представления, да, потому что, например, там в Монголии, чем более плоское лицо, тем красивее девушка. В Африке девушка красивее, если у нее нижняя губа, там вставлена огромная деревянная шайба. Там в каких-то племенах шея должна быть длинная. То есть формирует это представление о том или ином объекте мира наш ум и чувства.
чувства захватывают, как камеры, сканеры. Эта информация попадает в наш ум, и в уме эта информация трансформируется. И сказал Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Самскары или впечатления, или опыт, накопленный в результате тех или иных действий, образования, школы, ну так называемое клише, темплеты и так далее. И вот когда мы говорим о йоге, в первую очередь мы понимаем, что йога, она позволяет нам превзойти предрассудки, то есть ощутить наши чувства на более тонком уровне, обострить наши внутренние чувства. Поэтому вся йога в конечном итоге сводится к контролю чувств и ума. И вот в Бхагавад-гите Кришна говорит, беседует с Арджуной, и Арджуна задает ему честный вопрос. Честный вопрос состоит в том, что почти невозможно обуздать чувства и ум. И Кришна говорит, чувства и ум обуздать тяжелее, чем обуздать ветер. Вот если я сейчас скажу вам, попробуйте поймать ветер в сачок. Вы будете бегать и ловить его, но вы не поймаете. Поэтому наш ум и чувства – это то, что причиняет нам большинство беспокойств. Так? Но с другой стороны, мы также с нами имеем с вами определенный интересный опыт, который подсказывает нам, что именно в уме и рождается чувство счастья, так или нет? Ну, предположим, холодно, некрасиво, но какой-то человек внутри, в своем уме, там, медитируя на что-то светлое и позитивное, может пережить счастье, несмотря на внешние обстоятельства. Почему? Потому что на самом деле ум является зеркалом души. И вот это очень важно понять, почему в йоге сказано, что ум – это зеркало души. Но поднимите руку, у кого дома есть зеркало. Окей. У каждого. А кто читал такое произведение «Портрет Дориана Грея»? Вы помните, да, что в зеркале отражается некий портрет. Но вот когда мы говорим о зеркале нашего ума, что мы видим в зеркале нашего ума, а что мы видим в физическом зеркале? В чем разница? Безусловно, на физическом зеркале мы можем увидеть наше внешнее отражение. Но в зеркале нашего ума мы можем увидеть отражение кого? Видящего, или я, или души. Так вот, поэтому к Шикшаштике, в Шичитане сказано «Чейта дварпана марджанам махадвапани нирвапанам». Очень интересное выражение. Оно говорит, что «Чейта дварпана марджанам». Марджа – это очень интересное слово на санскрите, которое значит «очищение». И оно говорит, что в процессе духовной практики необходимо очистить чувства и зеркало ума. И только тогда ты сможешь увидеть себя тем, кто ты есть. И вот в этом уже и есть высшее предназначение йоги. Вопрос такой, а кто ты есть на самом деле? Мужчина, женщина, русский, богатый, бедный. Нет, конечно, ты на самом деле душа, бессмертная душа. Потому что мы с вами говорили о законе Ньютона, который говорит, энергия ниоткуда не берется, никуда не исчезает. Вот люди сейчас очень много говорят о экологической катастрофы. Но нужно понять такую вещь. Ровно столько, сколько мы выпиваем воды, столько мы писаем. Так или нет? Кто проверял? Молодец. Пятерка. Я скажу, что это не до конца так. Какое-то количество воды все-таки остается в нашем организме. Но принцип мы прекрасно понимаем. Никуда в этом мире вода не девается. Тогда снова вопросы. А почему происходят засухи? Катаклизма, ведь вода никуда не девается. Что происходит с водой? Правильно. То есть мы живем в ограниченном, зацикленном, совершенном мире, но в силу нашего несовершенства, нашего поведения, нашего мышления, нашего состояния, засухи, эпидемии происходят там, где они должны происходить, потому что там происходит некий катарсис нашего сознания. Да? Поэтому наш гуру Шридхара Махараш говорил, когда люди слишком много врут через средства массовой информации, происходят эпидемии, наводнения, ураганы и все прочее. Обратили внимание, сколько ураганов в последнее время? Слишком много негативной энергии выбрасывается через средства массовой информации. Но мы помним о том, что энергия никуда не девается, никуда не исчезает. И мы как энергия с вами вечно. Вот направление этой энергии может трансформироваться. В этом есть суть йоги. Трансформация. То есть мы с вами живем в мире, который всегда подчиняется трансформации. И мы с вами обязаны трансформироваться. Прогресс – это часть нашего сознания, часть души. Как бы мы с вами ни хотели, но мы должны прогрессировать. И вот в этой связи, когда мы говорим о том, что такое фестиваль йоги, я помню, там 20 лет тому назад, когда я только еще приезжал в Москву, не было ни одного кафе, не с кем было пообщаться, и никто даже не мыслил, что будет фестиваль йоги. А мои друзья занимались йогой, духовностью, и многие из них пострадали, там, получили по 10 лет за вегетарианство и за все остальное. Но пришло время, и мир изменился. Мы видим, что йога как феномен проникает в общество, что люди начинают практиковать духовную практику. Но мы сегодня говорим с вами о демонической йоге. Что такое демоническая йога, напомню? Это йога эгоистов. Йога людей, у которых нет никаких целей, только лишь самосовершенствование и самоудовлетворение. И первый принцип йоги – это удовлетворять окружающий мир. Ты не можешь жить счастливо в оазисе, если вокруг тебя пустыня. И поэтому человек, который практикует духовную йогу, в первую очередь, это человек, который осознает себя как частичку Всевышнего, частичку этого мира, и он, в принципе, занят служением. Он не господин, он слуга. Это очень тяжело для человека принять, потому что эгоистический ребенок считает, что он господин, мама вокруг меня прыгает, бабушка мне служит, папа мой раб. Но на самом деле, когда человек вырастает, то он видит обратную картину, что он служит, он отдает. И он уже начинает испытывать счастье не от того, что он берет или хватает, а от того, что он отдает. И вот это и есть рост в йоге. Рост в йоге определяется не в том, что насколько у вас там последователей в Инстаграме, какие у вас красивые ягодицы в результате занятий йоги, а рост в йоге отличается тем, что до какой степени человек осознает свое духовное предназначение. И, конечно же, помним о том, что йога в целом, она сдвигает человека в гунах материальной природы. То есть она его вытаскивает из невежества и дает ему возможность более тонких ощущений. То есть она делает его, подготавливает его к духовности. И именно поэтому физическая йога всегда была лишь только маленьким этапом духовной практики. Помните, ям-ниям, асан, пранаям. То есть на стадии асан человек, он обладает способностью контроля своего чувства, своего тела. Но уже на уровне пранаямы или дыхательной практики человек начинает осознавать, что прана или энергия существует во всем, и он тоже часть этой энергии. И это тоже не, отнюдь не конечная какая-то великая реализация, это один из этапов. И все же дхарана, дьяна, все эти стадии, такие как отстранение чувств от объекта чувств. Представляете, да, мы с вами живем в этом мире, а вопрос такой, кто знает, почему мы спим? Как вы думаете, вот зачем мы спим? Ну, кто-то скажет, чтобы отдыхать. Что отдыхает в этот момент? Мы можем спать, и во сне мы можем петь, или слышать, или разговаривать. У нас закрыты глаза, у нас закрыты уши, но тем не менее мы слышим, и даже некоторые очень важные духовные откровения приходят нам во сне. Вот поднимите руку человека, которому хотя бы раз в жизни какое-то духовное откровение пришло во сне. Есть такие люди? Ну, каждый поднимет руку, каждый скажет, какой-то определенный опыт во сне у меня был. При этом мои глаза были закрыты, даже мое внешнее сознание было отключено, но я спал, и я видел, я слышал, я ощущал. И это и есть так называемая прадьяхарана, то есть отстранение от своего виртуального образа. Все-таки йога объясняет нам, что наше тело, которое сейчас мы ощущаем как подлинное «я», является не более чем физическим виртуальным объектом. То есть душа, как интересный момент, душа – это проекция нашего сознания на тело, а наше тело – это как наш аватар в интернете, например, да? Мои американские друзья сейчас делают социальную сеть виртуальную, и скоро уже все перейдут в социальные виртуальные сети. То есть вы будете не ходить на работу в ближайшие, может быть, там 20 лет, а ну, потому что это долго ходить на работу туда-сюда, вы будете ходить в офис в своем виртуальном аватаре. У вас будет аватар, виртуальный аватар, который вам выдадут на работе, предположим. Дальше скажут, не попробуй, им только поменяй. Вот. И в этом виртуальном аватаре будете присутствовать на совещании в VR-овской комнате, а сами вы, может быть, будете там фрилансе где-то программером или художником. Люди думают, что это хихихаха, на самом деле на Западе это все уже разработано. Это просто вопрос внедрения нескольких лет. Это внедрится так же быстро, как и мобильные телефоны. Но Очень интересный такой момент, что в этом физическом, в этом виртуальном аватаре вы можете делать все, что хотите, но это позволит вам именно путешествовать и существовать в том мире, ну, который будет для вас запрограммирован. Так вот, если учесть того, что мы с вами живем в очень хорошо запрограммированном божественном мире, очень качественно, с хорошими фактурами, текстурами, хорошо прописанным геймплеем, то мы понимаем такую вещь, что главная задача йоги – выйти из этого физического тела. Оставить это физическое тело, и это вовсе не значит там совершить самоубийство, вовсе нет, а обрести свое подлинное духовное тело – это высший результат йоги. Что такое духовное тело? Кто может сказать? Чем духовное тело отличается от физического? Ну вот, например, в физическом теле у меня есть нога, да? Есть у меня нога? Нога есть? Пока есть. Временно. Ну, через какие-то, может быть, 10-20 лет уже не будет ни ноги, ни руки. Будет другое, там, 40 ног, например, да, там. Я рожусь какой-нибудь там жужелицей, там, креветкой. Буду плавать, жить на море. Всегда мечтал жить на море, да, в домике. Ну вот, вот можешь родиться креветкой или жужелицей. Но все-таки это физическое. А вот что такое духовное тело? Вот смотрите, интересный такой момент. Если у меня есть духовное тело, в этом духовном теле я могу испытывать что? Духовные переживания. И вообще все поэты, мыслители, мистики, они склонялись к выводу универсализма. Универсальное состояние, вообще универсалисты, это были греки, индусы, где музыка, движение, переживание, все соединено в одно. И вот поэтому веды говорят, в духовном теле живое существо способно пить ушами, слушать глазами и так далее. То есть это универсальное тело, душа – это одно универсальное чувство. Представляете, вот то универсальное чувство, к которому мы стремимся в объятиях с возлюбленным, или в слушании музыки, или в ощущении внешнем. Вот в этом мире у нас все разделено на чувства. То есть у нас вот отведено каждому чувству только его определенная деятельность. И поэтому йога говорит, необходимо выйти из плена чувств. Когда мы выйдем из плена чувств, подчиним свой ум и очистим свое чувство, мы сможем с вами достичь вот этого универсального духовного состояния своего «я». Ну, конечно же, Сократ, когда выдавал свою последнюю великую речь, он говорил, конечно же, из, как говорится, царства мертвых никто не возвращался, особо у нас такой статистики нету, и поэтому в этом мире мы не можем физически доказывать что-то друг другу. Есть субъективная вещь, истина. И мы либо переживаем эту истину, либо нет. И поэтому йога, конечно же, это лестница, как говорит Кришна в Бхагавад-гите, для стремящихся к совершенству. Так же, как и все, наверное, этапы нашей жизни, религиозные движения, социальные системы. И все-таки на вершине йоги стоит самое главное – это достижение божественной любви. Вот, собственно, об этом была маленькая короткая лекция. Если у кого-то есть какие-то вопросы, буду рад ответить. Собственно, я никого здесь, я думаю, ничего нового не сказал, я просто напомнил вам всем, для чего мы здесь, да, то есть, почему мы пришли сюда на этот фестиваль. Кто-то пришел первый раз попробовать, кто-то пришел вот покачаться в гамаке и почувствовать, что вот позвоночник стал лучше тянуться. Но для кого-то йога – это, может быть, следующий шаг самоосознания. Вопросы есть? Провокационные вопросы? Явно вы не похожи на провокатора. Кто-то еще? Пожалуйста. Дело в том, что надо понять, надо определиться всегда в понятиях. В чем разница между фальшивыми деньгами и настоящими? То, что настоящие обеспечены золотом. Поэтому мы всегда должны отличать разницу между имитацией и истиной. Это в любой религии, католичество, православие, индуизм. Поэтому подлинное православие называется йога. Подвижничество, да, движение, исихазм, православие, это стремление к истине и так далее. Конечно же, это йога. И если мы говорим о таких великих практикующих православных, да, то есть, например, есть такая прекрасная книга, которая называется «Откровение странников». Слышали, может быть, да? Вот если вы придете в любую церковь и шепотом скажете, только шепотом говорите, а есть у вас «Откровение странника»? Вам бабушка так посмотрит на вас, типа, вы что, дурочка, и продаст вам ее. Только из-под полы. И второе, там, «Добротолюбие для меня». Вот эти две книги вам продадут, но только скажут либо «нет» или «приходите завтра». А все остальное, там, продажа свечек туда-сюда, это вот, ну, как бы, это, ну, такой антураж, да, то есть это, собственно, для поддержания тела. А для поддержания духа там есть тоже свои вещи. Но вы же понимаете, что большинство людей приходит в церковь не для того, чтобы отдать что-то Богу. Вот был такой хороший очень автор, который делал такой проект «Дети пишут Богу». Не читали книжку? Почитайте. Дети обращаются к Богу. Вот, ну, там, не мы с вами, а дети. И у них такие потрясающие искренние обращения к Богу. Но если придут в церковь, вы видите, там, дай, помоги, там, помоги решить вопрос с жильем, там, и так далее. Там, вот, то есть, поэтому, конечно же, что есть духовность, что есть религия, мы должны различать. И вот почему дети интересны, да, потому что у детей нет таких предрассудков. Для детей Бог существует как некое совершенное, идеальное, необусловленное существо. И даже потом еще запомните очень важную вещь. Бог – это в целом ребенок, чтобы вы понимали. Поэтому он Кришна. В каких-то там других формах он может быть кем угодно, но в целом Бог всегда хочет быть ребенком, так же, как и мы. Хотим смотреть на мир детскими глазами. Это его прерогатива, поэтому детям друг с другом легче договориться, да? Там черный ребенок и белый ребенок, они не будут обсуждать, а ты из какой страны, а сколько у тебя денег, там, да? Они будут играть вместе. Поэтому Бог, он не только ребенок, он еще играет по-детски. И Бог, он просто наивный ребенок. Он не такой там заумный ребенок, который там, типа... И он очень красивый, наивный ребенок. Эту идею, конечно же, вы не найдете в православии в открытой форме. Но, например, у отца Силуана Афонского найдете. То есть Силуан Афонский, он говорит, меня вообще здесь никто не понимает. И он знаете, что пишет? Силуан Афонский говорит, я потерял страх, они не врубаются, почему? Когда ты пришел к такому на духовный уровень и понял, что вокруг тебя только друзья, кого можно бояться? Как можно любить того, кого боишься, а бояться того, кого любит? И вот в этой связи вы понимаете, да, что Силуан Афонский, конечно, был йогом. Ну, мы так понимаем. Ну, тут другой стоит вопрос. Наша гордыня может подсказать нам, что мы, типа, такие крутые, мы занимаемся йогой. Но, в принципе, для святых это ни о чем, это физика. Святые каждый день занимаются йогой, да только внутренней. Помните, как в фильме «Остров», да? Там был такой персонаж, который, собственно, был йогом, и он топил кочегарку. И вот все, кто молились, они испытывали тепло именно от него, потому что он был источником этого духовного движения. И, собственно, в этом и есть тоже йога, да, когда этот отец, духовный человек, он топил печь, а, ну, как бы, никто же не спрашивал, почему тепло. Мы все ощущали. Еще вопросы? Что-то видно, когда нету провокационных вопросов. Пожалуйста. Семейная жизнь для йоги важна как этап. Потому что вы помните, что духовный мир – это одна большая семья. И человек, когда он эгоист, например, там какая-то девушка самовлюбленная, бам, она становится матерью. И тут она понимает, что надо не порхать, а вот там это маленькое дитё, там, не в зависимости от того, писает она тебя, какает, лелеет, любить. И поэтому трансформация. И поэтому, когда человек находится в этом мире, он как эгоист должен испытать все тяготы, страдания, но в итоге он должен стать слугой. Но понимаете, если я дам вам, например, даже какую-то ручную обезьянку, вы можете ее продать. Ну, типа, устал, заморочился. А вот своего ребенка вы не продадите, скорее всего. Вы будете его любить, лелеять, 20 лет воспитывать. И потом он также пошлет вас нафиг, как и вы послали своих, ну, я не про вас говорю, родителей. И сам станет, ну, в результате обретет вот, ну, то самое возможность для трансформации. Поэтому если жизнь создана для страданий, мы бы с вами же были в концлагере. Если бы жизнь была для наслаждения, то здесь всегда была бы такая погода, был бы вечный фестиваль, мы бы вечно крутились на каруселях, да, и в гамаках. А если бы еще здесь бесплатно дарили бы пищу, а в кустах можно было заниматься безнаказанной любовью, нас бы становилось все больше и больше, так или нет? Нам пришлось бы заказывать все больше и больше гамаков. Но драматическая истина нашей жизни состоится в том, что скоро пойдет дождь, пойдет снег, кто-то скажет, ой, как хочется в Индию, а надо еще денег заработать. И вот поэтому нам придется с вами жить и трансформироваться, и совершенствоваться. И с этим-то, собственно, мы друг друга и поздравляем. Но у нас есть еще немного времени, поэтому, пожалуйста. Ну, надо понять такую вещь, что видов много йоги, потому что люди хотят индивидуальности. Даже у мобильного телефона много заставок. Поэтому вот эти все виды – это заставки, в первую очередь. То есть, по сути дела, йога одна, как она сама говорит с духовной точки зрения. Но у нее много разных ступеней. Как знание одно, духовность одна, Бог один, но много ступеней. Если сравнить с горой, то мы видим, что там кто-то идет такими очень узкими тропами, кто-то идет напрямую, кто-то, так сказать, поднимается. Поэтому в целом в писаниях есть два типа йоги – нисходящая и восходящая. Нисходящая йога – восходящая йога – это то, что человек делает с помощью своих усилий. Нисходящая йога – это откровение, которым Господь его награждает за его усилия. Когда человек практикует правильно свою духовную практику, он получает результаты в нисходящем процессе и в восходящем. Когда человек в своей невежестве пытается стяжать лишь только один процесс, он, ну, как правило, достигает лишь только ограниченного результата, например, физики или ментального контроля. Он никогда не достигает полного результата. Вот в этой связи йога, конечно же, расставлена на разные этапы. И, собственно, если уже честно сказать, по большому счету, в Кали-югу йогой запрещено заниматься. Но не физикой. Почему? Потому что йога, собственно, в том понимании, в котором она была в древневедическом культурном обществе, открывает ситхи человека. Ну, например, представьте, если бы каждый из нас мог бы создать атомное оружие в своем уме. А тебя сосед криво посмотрел, ты там... Че ты думаешь? Че так пусто? Ну, просто атомное оружие снесло еще и тебя тоже. Ну, вот. Поэтому, конечно же, в том понимании, в котором сейчас Кали-юга, люди, у которых короткая жизнь, плохая память, отсутствие концентрации, аутизм, непонимание целей жизни. Ну, представляете, вот в ведическом обществе это вообще... Представляете, что вот человек, например, работает 8 часов, и еще там час едет на работу, час с работы. Ну, то есть, ну, никогда же такого не было. Даже наши с вами там предки, крепостные крестьяне, все равно они сеяли там какой-то огород и собирали его. То есть, никого не было, что крепостной крестьянин там, он впахивал там 8 часов, там 10 часов в день. Да, конечно, он там вставал, доил корову, но это все равно было некое, ну, скажем так, гармоничное существование. Вот, и поэтому, когда мы говорим тот мир, который сейчас нас окружает, нам кажется, что очень крутой, продвинутый, но большинство из людей этим миром, ну, там, ну, перепостивают котиков там, ну, в соцсетях. Я просто имею в виду, что, то есть, никогда еще не было там огромной информации, знаний, но никто же не идет в эти источники. То есть, люди очень поверхностно относятся к себе, к этому миру, и он становится все более скоротечным. И, ну, сейчас, благодаря тому, что идет такой некий поток осознанности, люди все-таки, конечно, они начинают вот кучковаться на тему, просто на какую-то там вот духовную тему, что в 90-е, конечно, когда там все рушилось, все там друг друга отнимали, все в нашей стране трудно было, ну, так сказать, вот понять вообще, куда идти. Хотя я могу сказать честно, тогда, в те годы, духовность была поменьше, но поглубже. Но люди были немножко другие. В принципе, они сейчас и продолжают что-то двигать. Ну вот, но мир меняется, и люди стремятся к прогрессу, поэтому мы видим вот такой огромный фестиваль. Там 20 лет тому назад можно было и не мечтать, что тебя пустят в парк с таким фестивалем. Я помню, наш первый день Индии пытались активно запретить, выгнать слонов там. Ну вот, и это мы делали в парке, я помню, Эрмитаж. И говорили, не дай бог, здесь там кто-то начнет петь мантры. Там, почему я заговорил милиционер с такими глазами. Ну вот. Я говорю, а вы знаете какие-то? Он говорит, нет. Поэтому у людей свои предрассудки, но это все меняется. Все равно популяризация происходит в духовности, вот так или иначе. Так, какие-то вопросы насущные у кого-то. Например, я начал практиковать йогу, стал вегетарианцем. Чем кормить кота? Есть такие? Нету? там выбросить ли его на лестницу или все-таки оставить его жить дома, пожалуйста. Я вообще на лекцию не настраиваюсь. Вот я, когда даю лекцию, я смотрю в глаза людей, если они такие более стеклянные, ну, у меня одна лекция, если они более такие яркие, у меня другая лекция. То есть, ну, зависит от людей, с кем ты разговариваешь. У меня просто были разные лекции, там и полевые командиры на них сидели, и бабушки, которые говорили, что я прихожу сюда спать. Что вы смеетесь? Очень хорошая бабушка, она ходила на все лекции, потом призналась, что 25 лет не спала, а тут пришла, ее вырубила, ей стало хорошо. Ну, вот. И она была самым таким, как бы, моим активным слушателем. Она сразу же заходила на лекцию и сразу же вырубалась. Ну, вот. То есть я понял, что это работает. Но просто у каждого на своей волне. Какие-то еще вопросы есть, пожалуйста? Что может помочь? Вопрос кто? Что-что? Ну, смотрите, мы сейчас с вами говорим о глубине. Да. Смотрите, ну, во-первых, самый лучший доктор – это страдания. Ничего лучше страданий, пока у нас с вами не произошло. То есть обратили внимание, боль нужна как индикатор. Вообще, если мы не ощущаем боль, мы как к доктору никогда не пойдем. Ну, представляете, если у вас болел зуб, разлагался, и нам было бы не больно. Вот, поэтому боль – это лучший индикатор. Но так получается, что когда у нас обостренная боль, нам нужно обезболивающее. Поэтому, конечно, вы придете там какой-нибудь там священнику или другу, там, и он же не будет говорить: «А, козел, сам виноват, у вас еще больше боли, вы убежали там». Поэтому нормальный доктор, он режет с обезболивающими. То есть главная задача сначала обезболить человека, а потом ему помочь. Но в последнее время медицины, поскольку никто в медицине толком не разбирается, в духовной практике обезболивающие стали процессом. То есть все обезболивающее стало Тайленолом. Ну, то, что называется психология, такая поверхностная йога. Это такое обезболивание, но это не лечение. Лечение – это всегда болезненный процесс внутренний. Это всегда вопрос, как бы, желания доктора у пациента лечиться. Потому что большинство людей лечиться не хотят. Вот я сам по себе это знаю, например. И тогда, конечно, трудно, вот, собственно, излечиться. А вот боль – это идеальная вещь. Стоит только засунуть палец в розетку, сразу же вам напоминает, как бы, мир о том, что надо, как бы, смотреть на мир другими глазами. Другие вопросы? Пожалуйста. А потом людоедом? Смотрите. Я вегетарианец там с 22 лет. Это не помогло мне ни похудеть, ни стать лучше. И я даже могу сказать, я стал гораздо хуже, чем был в молодости. Но это объективная оценка. Но осознание своей несовершенной природы дало мне очень многое. И поэтому, когда мы говорим о том, что вы едите или не едите ли вообще, потому что нужно понять, нормальные йоги вообще не едят и даже не дышат. Сори. Дышать это как бы, ну так, это для... Поэтому нормальный йог, он может контролировать вдох и выдох, и может остановить свое дыхание, и даже остановить дыхание Вселенной. Но это тоже не является неким достижением человека. Это всего лишь навсего побочный эффект, который возникает в процессе контроля ума, чувства и самосознания. Главное ощущение, которое возникает у человека, это не даже не только, что он бессмертен, потому что мы все бессмертные. Так или иначе, мы это понимаем в какой-то момент нашего бытия. А ведь все-таки существо, та подлинная пища, которой мы можем питаться, это только любовью. Вот мне говорят, что ты такой толстый? Я говорю, жру. Понимаете, да? То есть мы хотим заместить чувства и эмоции, и от этого мы едим. И поэтому, если мы, например, находимся в каком-то внутреннем своем субъективном состоянии, вот я там голодаю часто, вы не поверите, 22 дня, каждый год. И я понимаю, я могу не есть, но мне нужно на это настроиться, уйти в мою внутреннюю Монголию. оценить какое-то свое внутреннее состояние молитвенной жизни, начать разбираться с собой, что крайне редко происходит, ну, в моем случае жизни. Но главное же не состоит в том, что перестанете вы есть вообще, что дальше? Любовь есть, божественной любви достигли, достигли взаимоотношений с Богом, достигли взаимоотношений с какими-то глубокими духовными личностями, которые вас окружают. Чувствуете ли вы удовлетворение на пути к безграничному? А вот тогда уже другая история. А так в целом пробуйте, что, то есть, если как бы помогает пост во время молитвы, поститесь. Это хорошо. Но если пост иссушил ваши силы, начните есть, чтобы молитва была более сильной. То есть в подвижничестве это как кунг-фу. Там нету... В кунг-фу нету... Надо ощущать его. Понимаете, да, там много перетренируешься, не пойдет. Как Будда, когда увидел... Он был подвижником, сначала иссушил себя аскезами, потом увидел, как музыкант сына учит, струну натягивает на балалайке и говорит, перетянешь — лопнет, не дотянешь — играть не будет. Поэтому вот эта йога натянутой струны – это внутренняя струна и внутренняя гармония, которую человек должен найти в своей духовной практике. Кому-то вот так вот в 3 часа утра вставать прекрасно, а кто-то в 5 встает, а кто-то сова по своей природе. То есть, ну, каждый должен найти свой баджан, свою гармоничную, но в системе. То есть это не бессистемное, там, делай, что хочешь, и ты будешь совершенным. В системе. Надо сначала прийти к системе, системно, ну, как в любом деле, понимаете. Любое искусство, любая садхана, она, что такое садхана? Садхана и садья. Садхана – это процесс, а садья – это результат. Понимаете, да, то есть у всего есть свой результат. Еще есть какие-то вопросы? А что? Могу понять. Я почувствовал себя птицей, тут же услышав, а вы сразу же об меня обсмеяли. Я шучу. Пожалуйста. Что-что? Как найти свое предназначение? Смотрите, у вас есть так называемая свадхарма и дхарма на санскрите. То есть всегда в мире двойственности есть два. Ну, например, ваша дхарма – это доктор, а свадхарма – я слуга Бога. И вот надо найти не только два своих предназначения, а как это еще работает в вашей жизни. Например, вы доктор и духовный человек. Значит ли это, что пройдя мимо плохого человека, который болеет, вы должны пнуть его ногой и сказать, козел, так и заслужил себе карму? Нет. Если вы доктор, вы придете и сможете вытащить из этого человека стрелу, там, излечить его, но при этом вам будет говорить, вы лечите подонка, вы лечите Гитлера. И вы должны понять в этот момент, кто лечит, что лечит, в чем процессы. Поэтому, увидев, что внешнее и внутреннее связано с божественным, вы сможете двигаться в этом мире совершенно. Иначе человек, который максималист и неофит, он скажет, ну все, я хочу теперь божественной любви, поэтому я бросаю жену с 3 детьми. Ну, это регулярный случай. Или человек, который скажет, я теперь такой крутой йог, я вообще никому ничего не должен. Но это не так. Поэтому в зависимости от уровня восприятия, от уровня вашего поглощения, от того, с кем вы общаетесь, на каком этапе духовного пути вы находитесь, и насколько глубоко ваше сознание пронизано божественным. Но результат, ответ на ваш вопрос очень простой. Общайтесь с духовными людьми, и вам откроется. Вот такой процесс очень простой. Общайтесь, слушайте, наматывайте на усы. Постепенно вам придет определенный опыт. И вы поймете, кто вы. И вы поймете, когда нужно оторваться от земли, или когда, наоборот, прижать ее к себе. Еще вопросы есть какие-то? То есть, чтобы вы поняли, мы все кто-то во внешнем мире и кто-то в духовном мире. Всегда. Но для кого-то духовный мир — это абстракция. То есть есть два типа мистиков. Или это так называемая последователи школы Майявады и Бхагавата. Бхагавата — это те, кто идут личностным отношением к Богу. Это бхакти. Как правило, они вот такую йогу не практикуют. Они практикуют йогу сердца. А майя-вади – это те, кто стремятся к осознанию себя как божественной частички, но отрицают взаимоотношения с высшим миром. Вот эти люди, как правило, практикуют в большей степени такое самосовершенство. И, как ни странно, на самом деле такие люди есть и в буддизме, и в исламе, и в христианстве, и в индуизме. Просто они об этом, ну, если в индуизме, в ведической системе это очень четко понятно с точки зрения философии, то в там, буддизме или христианстве вы даже это не поймете. Потому что у них у всех там свои точки зрения. То есть это очень неоднородная среда, на самом деле. Просто мы мало знаем, так сказать, эту систему мышления. А еще последний вопрос у кого-то. Есть провокационный какой-то, может, вопрос? Ну, я имею в виду такой вот, там, например... Пожалуйста, да. Ну, я не могу объяснить, что такое любовь, но я могу рассказать про Гегеля, который совокупился первый раз в 80 лет с 16-летней девушкой. Интересно? Интересно, хорошо. А Гегелю тоже было интересно, но почему Гегель совокупился первый раз в 80 лет с 16-летней девушкой? Не будем вдаваться в подробности, но так и произошло на кафедре. Любовь всем возрастам подвластна. Но Гегеля спросили, что вы почувствовали? Он сказал, я так и не понял, где там я. Оказывается, что мы стремимся к любви и взаимности, чтобы обрести свое «я». И поэтому тот же самый Гегель, который пришел к выводу, что в физическом соитии мужского и женского начала не проявлено подлинного «я», только не надо смотреть такими злыми глазами, я шучу, потому что мы все говорим «женская энергия», «мужская», да, это правда на определенном грубом уровне бытия, а вот на духовном уровне Гегель сказал так: любовь – это пожертвовать собой ради интереса возлюбленного и через это обрести себя вновь. И это очень ведическая идея. То есть оказывается, любовь – это самопожертвование, как мать, она жертвует ради ребенка, и через это девушка обретает положение женщины. Понимаете? То есть через жертву, через самоотдание обретается любовь. И эта идея проникнута, идея пути Христа, Будды, ну, по сути дела, всего великого, что заставляет нас жертвовать собой ради высшего. Но в высшем смысле это только лишь проявляется в отношении души и Бога. И вот поэтому, ну, вы задаете вопрос, а что есть жертва? Тут очень много спекулятивных вопросов на эту тему. Вот. Поняли, что такое любовь, определение любви? Ну, вы просто невнимательно слушали начало лекции, потому что мы говорили, что душа обладает универсальным чувством. Вот если в этом смысле мы чувствуем нижние чакры, осознаем умом, то нам в мире души, ум и нижняя чакра соединены. Понимаете? Любовь – это не соединение чакр, любовь – это состояние качества души, способность ощущать любовь, только духовное состояние. А душа – это одно универсальное чувство, оно может пить ушами, есть глазами. То есть вот именно к этому мы стремимся, к абсолютному переживанию. Это заложено в нашей природе. То есть как душа, когда мы достигнем уровня души, мы сможем переживать всеми своими чувствами. Ну, а вот на этом плане бытия, почему вот музыка звучит, и она нас пробуждает? Потому что через звук, через танец, через драматургию, через цвет, через пространство мы стремимся достичь универсального переживания. Понимаете, да? Музыка, свет, звук, картинка, универсальное переживание. В этом есть вообще вся тема медиа. Медиа искусство, тем более в современном мире, когда мультимедиа рулит. Когда мы можем положить картинку, звук, а сейчас еще и VR будет, так вообще будет. И чтобы вы понимали, вот я просто немножко занимаюсь виртуальной реальностью, там сейчас нормальные японцы уже все разработали. Уже можно прямо без глаз загонять сюда штифты, и скорее всего это там через 10-20 лет Вы просто приходите в аптеку, вам сюда вгоняют, сюда вгоняют, сюда, то есть во все чувства вгоняют. И вы просто зашли в онлайн, и у вас уже все, уже импланты все. Даже не нужны будут очки виртуальной реальности. Просто загнать помимо глазного некра порт, и все. У вас будет биопорт встаенный, и вы прямо можете в голову прямо стримить без глаз контент. Вопрос, что вы будете туда стримить. Либо наши лекции, либо свои. Давайте, давайте. Роль отца в воспитании дочери. Это риторический вопрос. В целом, по своей природе, как веды говорят, женщина, она не может быть без покровительства мужчины. И, конечно же, роль отца для дочери не заменить мужа, но подготовить женщину к тому, чтобы она могла быть полноценным членом общества. Поэтому женщина крайне нуждается в мужчине. Больше, чем мужчина, кстати, в женщине. Ну, так устроена природа, женская и мужская. Вот, поэтому отец, он, безусловно, с одной стороны, духовный учитель, с другой стороны, педагог, но с третьей стороны, если он зашугает свою дочку и сделает из нее какого-то вот такого монстра, тогда... Потому что часто очень мы же хотим от наших детей того, что мы предъявляем к себе этих претензий. Например, мы хотим быть более духовны, а предъявляем эти претензии к нашим детям. И наоборот. В целом могу сказать, я не специалист по педагогике такой вот, психологии. Я вам ответил вот на таком своем местечковом уровне. Ну вот как я это понимаю. Коротко. Если какие-то более духовные вопросы или провокационные вопросы. Ну, провокационно интереснее всегда, потому что ты скажешь, нет, я не согласен, есть только вот материя, которую можно потрогать, ощутить. Тогда можно вступить в какую-то дискуссию для блага окружающих. Поднимите руку, кто хоть в чем-то был со мной не согласен. Таких нету. Хорошо, тогда поднимите руку, кто внимательно слушал лекцию. Таких тоже нету. Я шучу. Хорошо. Я хочу сказать, что в нашем центре Айога мы регулярно проводим лекции, у нас много контента в интернете, мы проводим разные фестивали. К сожалению, в силу драматических обстоятельств, может быть, раньше, лет 10-15 назад, мы больше проводили мероприятий в Москве, сейчас меньше, потому что у нас так получилось, что мы рассосались по всему миру. И мне приходится быть то в Китае, то в Индии, то в Америке, то... Ну вот мне понравилась Москва, я приехал, думаю, мне 5 лет, вот редко приезжаю сюда, но видно вот за это время, что рост, что много интересных людей, много интересных событий, вот поэтому надо больше делать мероприятий в Москве. Вот. Ну, обратите внимание, вот что привлекает людей? Очень простые вещи. А почему? Потому что людей привлекают они сами. Это очень важный момент. И в йоге, как в практике духовной, мы в конечном итоге начинаем замечать себя. Но то, что мы не делаем ни в семейной, ни в профессиональной жизни, замечать себя – это очень такой сложный процесс. Это... внутренние определенные события, которые вы, например, увидеть свои чувства, свое вожделение, свою жадность, свое безумие. Представляешь, ты на работе сидишь на совещании, и после выступления записал, просмотрел свои какие-то, да? А так ты, когда ты уже практикуешь духовную практику, ты уже начинаешь понимать, что безумие тебя уже стало захватывать еще до совещания. Можешь его отложить на какое-то время, чтобы прийти в себя. Что? Ногу я? У меня просто спина сломанная, поэтому мне пришлось стоять вот так вот. Но я могу сказать, у нас с Христом, конечно, много общего, но в целом, во-первых, мы не знакомы лично. Это первое. А второе, он был гораздо более великим человеком, потому что все-таки он смог пожертвовать собой ради любви.
Я
Но я считаю, что быть знакомым с Христом – это неплохо, даже заочно. Вы, кстати, очень похожи, по-моему, на Петра или на Павла. Короче, вы похожи на кого-то из апостолов. По-моему, Петра. Он рыбу ловил. Вы ловите рыбу? Да. Вот когда, кстати, я расскажу вам интересную историю. Когда Христос шел, он проходил мимо какого-то парка, там тоже были специально обработанные места для рыбной ловли, и увидел много рыбаков. И когда он увидел среди рыбаков одного очень интересного человека, похожего на вас, он сказал ему: «Слушай, что ты здесь сидишь, рыбу ловишь?» Но он говорит: «А что мне еще делать? Я сюда каждый день прихожу с надеждой хоть что-то поймать, хоть кого-то». И он говорит: «И что, клюет?» И тот человек признался честно, говорит: «Не очень». И Христос говорит: «Слушай, пойдем со мной, ты будешь ловцом душ человеческих. Там всегда клюет. Обратите внимание. Здесь всегда клюет. Когда мы ищем какие-то внутренние ценности, всегда есть кто-то, кто привлечется к этой идее. И вот это очень важно. Поэтому, если в конечном итоге вас привлечет духовная практика, я буду вам очень-очень благодарен. Спасибо. Вопросы еще есть? Так, Карпов сделал ход, после которого Карпаров задумался на 45 минут. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, да? Что нужно еще сказать? Я шучу, конечно. Я очень счастлив, что видел здесь таких светлых людей с глубокими такими бездонными глазами, полными энтузиазма, любви, счастья, гармонии. Вот, время от времени мне даже казалось, что аудитория просыпается и уже готова взлететь. Но потом постепенно как бы гравитация Земли и ум все-таки нас ставил обратно и говорил: «Нет, все-таки что-то там не то, что-то не так». И поэтому задавайте вопросы, ищите, находите, приходите в гости, будем общаться. Большое спасибо организаторам, прекрасный фестиваль, очень светлая девушка. Вот, кстати, девушка похудела на 40 килограмм за полгода. А вы знаете, как это произошло? Она говорит: «А чего вы такой толстый?» Я говорю: «Вот если ты похудеешь на 40 килограмм, и я похудею». Это она взяла и похудела. А о чем это говорит? Мы должны вдохновлять друг друга. И я очень вдохновлен общением с вами. И вот если мы будем друга вдохновлять, то точно похудеем, да?
Да.
Все, спасибо.
А еще встретиться можно...